страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет всем по страницам Библии, 693-й выпуск, Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А сегодня наша программа целиком выходит в записи, сначала и до конца, но в любом случае наша первая часть на своем месте, мы читаем ваши комментарии, и после этого слушаем и читаем вместе 9 главу книги «Притчи Соломоновых». Мы продолжаем разговор о мудрости. Мы готовимся к тому моменту, когда молодой человек, герой этой книги, поступит в школу мудрости или колледж мудрости, как вам больше нравится. В данном случае это, в общем, все равно, потому что про одно и то же. Я напоминаю вам, что мы читаем Библию целиком, от начала до конца, от Бытия до Откровения. А эти программы основаны на материалах доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы читаем Священное Писание за 5 лет. Это ответ на вопрос тех, кто часто нас спрашивает, как найти предыдущие программы, когда вы начали этот цикл чтения Библии. Я напомню, что этот цикл чтения Библии мы начали 3 апреля 2017 года. Так что, собственно говоря, вот уже скоро, Божьей милостью, 3-й год этого цикла подойдет к концу. И я напомню также, что наши программы, предыдущие программы, их записи можно найти на сайте theos.fm или в приложении Theos, или в нашей группе ВКонтакте. В группе ВКонтакте вот ее легко нужно найти по как раз аббревиатуре ПСБ или по страницам Библии. Есть также группа Facebook. Собственно, в этих группах вы можете нам писать, комментировать. И в других местах, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию, также вы можете оставлять свои комментарии. Кстати, комментариев много, потому что темы, о которых мы говорили, действительно вызывают обсуждения, вызывают вопросы. И в прошлый раз мы не все успели прочитать. Возник вопрос по поводу Божьего страха и того, чего же мы на самом деле боимся. Вот здесь Аким пишет: «Бояться не значит наказание, а то, что его огорчит стрёмно». Да, вот даже слово «стрёмно», я думаю, здесь совершенно уместно. Руслан на это возражает. «Как можно огорчить высшее существо?» И дальше он такое бросает, такое заключение, он пишет: «Ваш Бог эгоист». Ну, на самом деле, высшее существо огорчить можно, если Бог эмоционален, а Бог эмоционален, Он личностен, личность имеет эмоции, то, в общем, где эмоции, там и возможности огорчения. Другое дело, что часто, Руслан, когда мы думаем про Божьи эмоции, мы представляем их себе как эмоции человеческие. Конечно, картинка того, что вот Бог там топает ногами и носится по комнате, по какой, простите, комнате, да, вот, а эта картинка совершенно ничего с жизнью не имеющая, но огорчить Бога, конечно, можно, Священное Писание об этом говорит, и Аким в этой беседе, наш слушатель, нам напоминает, как можно огорчить Бога, он пишет: легко. То же самое, когда родной человек делает добро, а в ответ плюем этому человеку в лицо действиями или поступками. Человек огорчается, также и Иисус огорчается. Господь Отец наш и Отец Иисуса, Он гневается. Если Он разгневается, будет больно. Но терпение много у него. Тут есть интересный момент, к которому вы очень близко подошли. Вы написали о том, что близкий, родной человек, да, он огорчается, когда на него плюют. Действительно, степень близости здесь действительно важна. Вот я бы с Русланом согласился по поводу, как можно огорчить, если бы этой степени близости не было. Поскольку эта степень близости есть, поскольку Бог наш Творец, возникает и почва, возникает и возможность для огорчения. Маленький пример. Если какой-то прохожий, которого вы никогда не видели и не увидите, а еще и который вызывает у вас неприятные ощущения, вот если какой-то такой прохожий на улице назовет вас придурком или даже как-то хуже, я думаю, вы особенно не оскорбитесь. Но есть особенно такие вот впечатлительные натуры, которые, может быть, оскорбятся, но большинству из нас это будет все равно. Ну, называешь ты это, в общем, твое дело. Реакция «сам такой» — это большее, что в данном случае может быть, а, возможно, и этой реакции не будет, ибо не стоит оно того. Так вот, если же близкий человек нас так назовет, или даже помягче, но неприятно назовет, вот тогда с нашей стороны будет реакция, тогда с нашей стороны будет определенный ответ. Почему? Потому что как раз степень близости и определяет вот эту степень эмоциональной заинтересованности. Поэтому да, поскольку близость между Богом и человеком есть, близость совершенно конкретная, есть также и возможность, причем не потенциальная только, а совершенно реальная возможность для нас Бога оскорбить. Жанна Михайлова дополняет и пишет очень важную вещь. Без нашего личного желания перемены не придут. Сила Божия проявляется в те моменты, когда мы признаем свою слабость и смиряемся пред Его волей. Да, вот действовать надо. А вот не просто сидеть ждать, пока что-то такое произойдет, а действовать надо. Да, в Его силе, да, в Его мудрости, но вот бездействие, оно не является для нас оправданием. Вот, поэтому это надо помнить. И опять, иногда нас, христиан, упрекают, вы тут призываете к бездействию. Нет, ни в коем случае. Мы призываем к действию в послушании Богу. Опять приведу аналогию, которая работающему человеку может показать, ну, или понять, увидеть, что здесь имеется в виду. Вопрос. А вот на работе действовать надо? Думаю, что для любого из нас ответ очевиден. На работе надо действовать, на работе надо работать. Следующий вопрос. А пассивность на работе – это хорошо? Думаю, что в большинстве случаев ответ очевиден – это плохо. А дальше следующий и последний вопрос. А что? Любая деятельность на работе – это хорошо? Вот даже если она не согласуется с направлением деятельности того учреждения, где вы находитесь. Ну, грубо говоря, врач, педиатр – который должен лечить детей, развел бурную деятельность и начинает лечить котиков. Ну, вот собачек, котиков у себя на рабочем месте. А чё? А я работаю. А чё вы хотите, чтобы я был пассивным, я ничего не делал? Нет. Мы хотим, чтобы твоя деятельность соответствовала твоему призванию, месту твоей работы. А пассивность не соответствует вот этому призванию, и в нашем конкретном случае оказание помощи котикам также этому призванию не соответствует. Вот примерно та же ситуация здесь. Христианин призван действовать по Божьей воле. Так, по поводу того, что ненавидит Бог, 6 вещей или 7 вещей, причем тут 7 и так далее, это вопрос Александра. Я пока этот вопрос отложу, потому что такие ситуации у нас еще будут и в тех материалах, на которых мы основываемся, когда делаем записную часть эфира, об этом еще будет рассуждение. Поэтому я бы пока это отложил, но мы к этому еще вернемся в одном из ближайших эфиров. Хороший комментарий пишет Александр. «Помолитесь за меня, чтобы Господь благословил меня женой во Христе Иисусе Господе нашим». Молимся и еще помолимся, Александр. Тут интересная у вас вещь получается, ведь в христианской церкви сегодня женщин больше, чем мужчин. Да как и в мире в принципе, но в христианской церкви это особенно проявляется. И, во-первых, вам тут нужна молитва, ибо выбор у вас есть. А во-вторых, когда встают вот эти вопросы, возникают вот эти вопросы, связанные с благословением, возникает еще одна тема, я думаю, что это тема для молитвы. Я молюсь и призываю, приглашаю наших слушателей молиться, чтобы вы, как и все молодые люди, которые нас слушают, были, ну, действительно готовы к замужеству, да, были готовы к тому, чтобы стать мужем, женой, вот в зависимости от того, кто вы, мужчина или женщина. Почему я это подчеркиваю? Вот книга притчей обращается к молодому человеку. Она, конечно, содержит, среди прочего, предупреждения. И этих предупреждений много. И об этом мы с вами говорили. Но она не говорит «перевоспитывай вот эту женщину». Она говорит о том, как должен жить, как будет жить этот молодой человек. Так вот, представьте себе, что человек ненадежный. Это я не про вас, да? Я, в принципе, рисую картинку. Человек ненадежный, человек невнимательный, начинает молиться: «Господи, благослови меня хорошей женой». Мне вспоминается случай, я не был уверен, рассказывать или не рассказывать, ну, расскажу хотя бы в общих чертах. Я знавал одного молодого человека, ну, там, ну, скажем так, если человек скажет «сделаю», в его случае это означало, что он не сделает. Ну, это вот точно, то есть... Даже если не скажет, не сделает, больше вероятности. Если не скажет, что сделает, больше вероятности, что он все-таки сделает. Если нет, ну, скорее всего, вот он точно не сделает. И он тоже молился: «Господи, дай мне хорошую жену». Я знаю, что его пастор тогда молился: «Не давай ему жену, Господи, пока он не изменится, пока он не будет работать над собой». Потому что этот конкретный человек, я подчеркиваю, в этой ситуации этот конкретный человек не был готов к тому, чтобы стать мужем. То же самое, кстати говоря, относится к женщинам. Да, вот важно, чтобы вы были готовы. А будем ли мы идеально готовы? Нет, конечно. Идеально тоже не будем. Но все же вот понимание нашей ответственности, прежде чем мы делаем этот шаг, прежде чем мы идем дальше, это понимание, конечно, необходимо. Идем дальше, пишет Ольга. Прослушал этот эфир, и у меня все же остался один открытый вопрос. Есть ли прощение и возможность искупления перед Иисусом у человека, который изменил? Или это прямая дорога в ад? Спасибо заранее за ответ. Есть прощение, есть возможность принять жертву Иисуса Христа. 1 глава, 7 стих, 1 послание Иоанна. Апостол Иоанн пишет: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». Теперь внимание. «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вопрос. Только от некоторых? Нет. Только от всякого. Извините, от всякого. Да, в принципе, от всякого. 9 стих здесь же. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Как будто читатель забыл слово «всякого», которое было в 7 стихе. Зачем его было повторять? А вот как раз для того, чтобы отвечать на вопросы, типа того вопроса, который задала Ольга, потому что эти вопросы мучают, и потому что порой действительно, кстати, и враг дает порой такое ощущение, что у меня так все сложно, у меня такой грех, что не простится. Кстати, есть ситуация, да, когда человек очень долго идет против Бога, когда происходит хула на Духа Святого, когда человек Божьи дела приписывает, простите, сатане. Ну, тогда действительно есть ситуация, в которой, скажем так, мягко скажем, в которой плохо. Да, ситуация, в которой плохо. То есть такая ситуация есть. Однако вот это повторение от всякого, оно очень важно. И здесь же первый стих, первые два стиха второй главы первого послания Иоанна. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Теперь смотрите внимательно. Услышали, запомнили слово «всякого», да? Слово, которое повторялось дважды, в 7 стихе и в 9. А вот дальше, это уже 2 глава. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Вот если вы начинаете слышать вот эту мысль о том, что да у тебя тут все так плохо, что тебе ловить нечего и так далее, послушайте очень внимательно и услышьте Священное Писание от всякого греха. Да, чтобы в нашей жизни не происходило, если мы это осознали, если мы осознали Божие присутствие, Божие спасение, то наше дело прийти к Нему. Я как-то уже говорил, но повторюсь. Человек, который говорит, знаете, я такой грешник, что даже Христос меня спасти не может. Это человек несмиренный, это человек очень гордый. Он фактически говорит тем самым, что мой грех столь велик, что он превышает Божию возможность спасения. На мой грех даже Бога не хватит. Согласитесь, это гордыня, никак иначе это не назовешь. Колян Мирный обращает внимание. Интересно, что сказано, гневающийся напрасно, он подлежит суду. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, то, что мы с вами вчера читали из Нагорной проповеди. А дальше Колян спрашивает, а если не напрасно, скажу то, что уже говорил. И я еще раз напомню, что программа готовится по материалам доктора Джона Вернона Маги. В его материалах это было. Я понимаю, что не все с этим согласятся. Я согласен с этим, с мыслью о том, что гнев действительно является, ну, скажем так, показателем нашего ответа на то, что происходит. Ну, скажем, если есть неправедность, если происходит неправедность, совершается неправедность, то ответ гнева, реакция гнева, вполне естественная реакция. Апостол Павел не говорит «не гневайтесь». Он говорит, гневаясь, не согрешайте. Видите разницу, да? Гневаясь, не согрешайте. Многое из того, что происходит в жизни сегодня, действительно вызывает гнев. Ты не можешь говорить, я такой добрый, я такой белый, пушистый, гневаться не буду. Но вот вместо того, чтобы согрешать, лучше приносить это Богу и просить, чтобы Бог также навел порядок в нашем сердце. Для каждого из нас лично. Александр спрашивает, как отличить лжерелигию от истинной религии. Об этом очень подробно, между прочим, в том же первом послании Иоанна, которое мы сегодня уже читали. Первое послание Иоанна, 4 глава. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появится в мире». Извините, пожалуйста, появилась в мире. Да, появилась все же. Появится, но уже появилась. Дальше читаем. «Духа Божия узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Он придет и уже есть. А вот что получается. Мерило, если хотите, такая линейка для понимания того, что происходит в духовной сфере, это отношение к Иисусу Христу. Исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вот отношение ко Христу, Бог и человек, и Христос как Бог, Христос как человек, и то, и другое. Христос как Искупитель. Многие говорят сегодня даже отчасти красивые духовные слова. Дальше вопрос, как они, эти люди, относятся ко Христу. Никита пишет, можно ли сказать, что наказание за грех – это небытие, пустота? Ну, тогда отрицается учение об аде и рае. Нет, нельзя. Дело в том, что учение об аде – это часть библейского вероучения. Я знаю, о чем вы. Есть немало христиан, у которых в связи с этим возникают трудности. Да, я не оговорился. Именно христиан. Ну, потому что думаешь, как же близкий, дорогой, любимый человек там будет. Это очень непростой вопрос, но против библейского свидетельства не пойдешь. если Библия об аде говорит, то то, что называют аннигиляция, это уничтожение, вот как вот не, и не будет его, это не есть полное описание того, что будет с человеком без Христа. Но я думаю, что к этим вопросам мы еще вернемся, читая, ну, в частности, Откровение Иоанна Богослова. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве, будем читать Священное Писание. Напоминаю вам, что комментарии присылать можно, можно прислать их и сегодня. И завтра мы эфир начнем как раз с ответов на ваши комментарии. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе сейчас, и мы просим Тебя, научи нас, наставь нас, благослови рукою Своею, веди, как только Ты можешь, нас вести по Слову Твоему. Да будет Тебе слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 694-я встреча на самом деле сегодня, и мы подходим к 9 главе книги «Притчи Соломоновых». Все готово к началу занятий в великой школе мудрости. Причем интересно, как это все описывается. Первые 5 стихов прочитаю. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу, послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда». И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное». Вот такое начало. Мудрость построила свой дом. Там 7 столпов или 7 столбов. Это действительно полное образование. 7 число полноты. И образование мудрости действительно будет охватывать все области человеческой жизни. Все, что нужно нам, мы можем получить здесь. Настоящая мудрость Божия готова начать свое обучение, готова начать свое преподавание. Кстати, недавно один слушатель нам написал о том, что зачем образование в принципе, зачем вся эта скука. И тут в письме, в комментарии была такая фраза: «Апостолы ведь университетов не оканчивали». Послушайте, скажу так. Апостолы учились у ног Христа. Вот 3 года у ног лучшего учителя во всем мире. Чем вам это не университет? С другой стороны, скажу, не презирайте науку. Не презирайте знания. Конечно же, знание настоящее. Знание, которое дает сам Бог. Есть немало примеров ненастоящего знания. К сожалению, сегодня даже во многих школах поощряется знание ненастоящее. Кто-то, зная наши передачи, слушая наши передачи, скажет: «А, он имеет в виду неверующих, которые вот преподают теорию эволюции и так далее, ненастоящее знание». Нет, я совершенно не об этом. Сейчас объясню, о чем. Тут недавно один знакомый мой школьник рассказал о том, что вот у них, а это, по-моему, класс 5 или 6, учитель истории им сказал: «Вы, говорит, не мучайтесь, вы можете пока не учить факты, вы можете пока не учить исторические даты, хронологию, потом ближе к ЕГЭ вы это освоите. А пока, — говорит он, — я просто хочу, чтобы вы почувствовали общий дух той или иной исторической эпохи, нравы, обычаи, традиции. Я хочу, чтобы у вас было общее ощущение». Слушайте, вот бы нам так преподавали математику. чтобы у человека просто было общее ощущение чисел, общее чувство от решения задач. Кстати, с физикой интересно то же самое. Да, вот ни одной формулы, никакой конкретики, ну просто общее ощущение. И тогда по поводу решения задач можно было бы спорить примерно так. Ну вот ты как чувствуешь? Скорее правилен вот этот ответ или тот? Один человек говорит, а я чувствую, что вот этот. Другой говорит, я чувствую, что тот. Нет, друзья, все-таки факты есть факты. И игнорировать эти факты нельзя. Сводить все к ощущениям, к тому, что нам нравится, к тому, что нам приятно. Нельзя. То же самое, кстати, бывает порой на уроках гуманитарных дисциплин, той же самой литературы. Да, в литературе есть факты. Но если я скажу, я чувствую, что Достоевский учился писать на материале Толстого. И в качестве примера я приведу какие-нибудь из ранних произведений Достоевского. То, скорее всего, с фактами у меня будет определенная проблема. Неплохо бы выучить факты, а потом уже делать некоторые высказывания, основанные на своих чувствах. Кстати, иногда именно с этим приходится иметь дело. Человек говорит, ну вот я вот чувствую, я понимаю так, что... И он делает некое высказывание, некое утверждение, которое ну, просто противоречит фактам. Он не учил хронологию, он не знает, что зачем было, что раньше, что позже, но он просто чувствует. Мудрость, в конечном счете, это не чувство просто. Это и факты. И мы с вами говорили об этой персонализации. Мудрость – это Господь Иисус Христос, который действительно готов нас научить, который готов нам по-настоящему дать образование. И дальше пора прийти в школу, пора прийти на пир. Вот в начале 9 главы, которую мы с вами читали, описывается этот самый пир мудрости. Помните, как Иисус рассказывает историю про то, как гостей собирали на пир, а гости отказываются? И тогда слуги должны были пойти по дорогам и начать приглашать тех людей, которых обычно на такие пиры, да и ни на какие пиры, не звали вовсе. Очень четкая, очень серьезная такая параллель именно с этой притчей. Мудрость рассылает приглашение в свой колледж, и она хочет, чтобы люди пришли, и люди не приходят. Вот люди отвергают это приглашение. Интересно, что и сегодня у нас тоже есть некое приглашение от Бога. Я хочу напомнить стих, который мы с вами читали уже. Это второе послание к Коринфянам, 5 глава, 20 стих. «Итак, мы – посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Вот эта просьба, настойчивая просьба, с которой мы обращаемся к людям. А люди не слышат. Для них наше послание остается закрытым. И вот важно, что открыть это послание может только Бог. Иногда, когда речь идет о мудрости человеческой, говорят, вот этот способный, этот неспособный, этот постигнет, этот не постигнет. Когда речь идет о мудрости Божьей, есть только одна история. Вот мы готовы ответить на Божий призыв, или мы предпочитаем жить по-своему. Между прочим, и в нашей сегодняшней жизни находятся люди, которые говорят, мне это не интересно, мне это не нужно. Есть еще такая фраза, это не мое. А в какой-то момент отвержение становится столь серьезным, что, продолжая призывать этих людей, мы фактически метаем бисер перед свиньями. И это проблема. Мудрость призывает, но призывает только до какого-то определенного момента. 5 стих. «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Но дальше наступает вот эта граница. Я хочу, чтобы мы на это внимание обратили, потому что это действительно взаимосвязь стихов, взаимосвязь идей в тексте Священного Писания. 7 стих.
Поучающий кощунника наживает себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи праведного, и он приумножит знания. А сейчас скажу очень непопулярную вещь. Бывают ситуации, когда мы понимаем, что дальше в этого человека или в этих людей вкладывать больше не надо. То есть вы достигли определенного порога, определенного предела. Во-первых, вкладывая в них, вы их уже не сможете двинуть вперед. То есть ничего не произойдет. Во-вторых, вкладывая в них, вы не вложите в тех людей или в те проекты, в те дела, которые действительно нуждаются в ваших вложениях. Вы обучаете или пытаетесь обучить того, кто не хочет, вы пытаетесь донести истину до того, кто не хочет слышать, но при этом вы забираете время у тех людей, которые и хотят, и могут услышать. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. То есть вот это вопрос, который действительно нужно рассматривать, нужно обращать на это внимание. Кстати, нас порою обвиняют в узколобости, в узости мышления, нас, христиан. Говорят, ну вы хотите все подвести под свою гребенку. Скажу так, я не против того, чтобы в школе преподавали материализм, чтобы в школе были какие-то философские, атеистические предметы. Надо, пожалуйста, без проблем. Я хочу лишь свободы преподавать в школах Священное Писание, доносить христианскую истину. Не просто разговор об истине, там, основы религиозной культуры и так далее, а конкретно христианскую истину. Я очень много слышу сегодня о широте мышления, широте подходов. Понимаете, какая вещь? Ведь мы, христиане, библейские христиане, не будем и не хотим запрещать какое-то другое знание. Но нам важна свобода для того, чтобы проповедовать Евангелие. С другой стороны, мы слышим людей, которые говорят, я так свободен, я за свободу для всех, я за свободу для самых разных меньшинств. Но вот этих христиан узколобых я не люблю, поэтому пусть они замолчат. Вот именно в этом проявляется узколобость. Я согласен и с этими, и с теми, говорит человек, только не согласен с теми, кто со мной не соглашается. И еще, сегодня мы все больше и больше приходим к ситуации, в которой христиане оказываются преследуемыми. Можно выражать любые мнения, любую точку зрения. Но как только человек говорит о том, что Иисус Христос – единственный путь истинной жизни, Иисус Христос – единственный Спаситель, против Него начинаются совершенно конкретные действия. И еще. Чем меньше человек знает, тем больше ему кажется, что он знает. И наоборот. Один известный проповедник сказал, чем больше я изучаю Библию, тем больше я понимаю, насколько мало ее знаю на самом деле. Кстати, друзья, вы, возможно, даже не осознаете, насколько плохо я знаю Божье Слово. Хотя нет, некоторые осознают. Некоторые пишут нам комментарии и упрекают меня в том, что вот я чего-то не знаю, чего-то не учел, я вообще слабо знаю Библию. И понимаете ведь, какая штука? В этих своих комментариях вы совершенно правы. Мне не с чем поспорить, я даже не буду спорить. Я действительно мало знаю Библию. А вот на заре моего христианского пути, может быть, через 2-3 года после покаяния, я был уверен, что блестяще зная Библию. Ну, если не блестяще, то, по крайней мере, очень хорошо.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся к 9 главе и читаем 10 стих. Я думаю, друзья, что этот стих вы уже запомнили, потому что был он уже дважды. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». Что происходит? Да вот первый урок в школе мудрости. Молодой человек получил уже этот урок дома, в самом начале жизненного пути. Молодой человек получил напоминание этого урока, когда выходил из дома. И вот молодой человек пришел в школу мудрости, и там ровно тот же урок. Настоящая школа поддерживает то благочестивое воспитание, которое было дома. Ни одна настоящая школа не скажет: так, вот ты вот это выучил в семье, все это забудь, все теперь будет по-другому. И вот звучит повтор того, о чем уже говорилось. В этом контексте, кстати, слово «глупость» приобретает еще одно значение. Глуп человек, который живет без Бога, потому что этот человек не заботится о вечности. Этому человеку нет дела до того, что будет дальше. Один мой знакомый, как-то сказал, он был с женой своей тогда, мы общались с ними, и он говорит: да мне не важно, если там будет загрязнение окружающей среды, ну, главное, на мой век хватит чистого воздуха, ну, и дальше, в общем, не важно. А мне, говорит, осталось жить, ну, лет 20-30, на 20-30 и воздуха, и воды всего хватит. И тут жена отреагировала. А надо сказать, что у них был сын. И вот жена смотрит на своего мужа и говорит: а сын? И он осекся и говорит: ну да, наверное, все-таки надо не на 20-30, а на 50 лет. Хотя он понял, что здесь что-то не то, потому что будут потом и внуки, и так далее. Вот глупый человек, неразумный человек — это тот, кто не заботится о вечности. Эта мысль развивается в 11 и 12 стихах. «Потому что через меня, — говорит мудрость, — умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя. И если буен, то один потерпишь». О чем здесь идет речь, особенно в 12 стихе? Что это за буен, который потерпит один? Смотрите, и у мудрости, и у глупости есть свои последствия. И к ним надо быть готовыми. Если ты буен, если ты глуп, то ты сам потерпишь прежде всего. Можно сказать: ну как, другие же от тебя тоже будут терпеть. Ну, скажем так, своей глупостью ты вряд ли загонишь других в ад, потому что у каждого человека есть свой шанс спасения. А вот себя загонишь на 100%. То есть терпеть ты сам это будешь. Один мой знакомый сказал: я не верю всем этим разговорам об Иисусе. Не веришь? Хорошо. Давай допустим. Если ты прав, то у нас с тобой примерно один и тот же конец. Ты не веришь в Иисуса. Я верю в Иисуса. Ты сгниешь, я сгнию. Ну, все одинаково. Мы все умрем. Теперь давай допустим, что ты не прав. Вот тогда конец пути для нас принципиально различается. Знаете что? Даже если, я скажу вот если, скажу об этом очень аккуратно. Если атеист прав, то верующий человек уже при этой жизни получает очень и очень многое. И помощь, и поддержку, и, ну, скажем так, какой-то очень конкретный стандарт для жизни, стандарт, который дается в Священном Писании, и общение с другими верующими. Вот даже если бы атеист был прав, можно было бы сказать, что верующий в любом случае много получает. Однако атеист в любом случае не прав. Для атеиста по этой причине страшно даже подумать, что Библия говорит правду. Потому что если Библия говорит правду, тогда что делать в вечности? Тогда как будет дальше? Как будет выстроена эта жизнь? Как будет выстроена жизнь вечная? Каждый человек, который живет без Бога, так или иначе приходит к размышлениям об этих вопросах. А дальше мы снова читаем про чужую женщину. Она пытается завлечь к себе. И прежде чем читать об этом, я вспомню первый стих 9 главы о мудрости. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его». Внимание! Дом, столбы, то есть это основание. «Заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу». А дальше «послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда». И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное». Вот это мудрость. Это обоснованность, такая основательность. Это также открытость. Да, вот основательность и открытость – два важных качества мудрости. А дальше 13 стих. «Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего, на стуле, на возвышенных местах города». Она сама идет. Она не может никого послать, чтобы привели к ней людей. Но, кстати, к ней идут гораздо больше, к сожалению, но это факт. 15 стих. «Чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда». И скудоумному сказала она: «Воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен». То есть вообще есть совершенно четкие параллели между началом главы и вот этим 15, 16 и 17 стихами. Мудрость обманывает. Она не имеет основательности. Ей нечего предложить. Она может предложить только некое шоу. 18 стих. «И он не знает, что мертвецы там», то есть куда умный этот самый глупый, «и что в глубине преисподней, зазванные ею». Вот такая вот ситуация, такая параллель. Люди сами приходят, к сожалению, в эту школу глупости. В нее идут тысячи людей. И потом понимают, что ничего хорошего из этого не получилось. В одном из своих последних стихотворений лорд Байрон писал: «Все дни мои, как желтый лист, увяли, цветы, плоды исчезли, и на дне моей души гнездится червь печали. Вот что осталось мне». Да, он прожил очень недолгую жизнь, лорд Байрон, но при этой жизни у него было все. Когда читаешь его стихи, кажется, что это такой бедный, неустроенный человек. На самом деле он был весьма богат. Но да, неустроен. У него было все. Но он замечает только червя сомнений. Глупость открывает колледж. Она приглашает в этот свой колледж, она приглашает в эту свою школу. Немало людей идут туда, и потом уже со времени понимают, что это совершенно никчемная школа. И вот начинается первый урок в школе мудрости. Мы переходим обратно в школу мудрости. Это 10 глава, 1 стих притчи Соломона. «Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери». Я думаю, вы обращали внимание на то, как это устроено в жизни. Когда сын молодец, папа зачастую им хвалится. Вот у меня такой молодец, такой хороший сын. Вот он добился одного, другого, третьего. Так здорово. Вот если сын глупый или сын неудачник, причем не потому, что он там болеет и так далее, а потому, что он просто раздолбай, то папа, по крайней мере, в общественной жизни по этому поводу молчит. Он ничего об этом не говорит. Но тяжелее всего в этом случае матери. Именно она сложнее всего переносит, буквально тащит на себе вот это бремя. Да, такая четкая совершенно жизненная картинка. Идем дальше, второй стих. «Не доставляют пользы сокровища неправедные. Правда же избавляет от смерти». Правда или праведность действительно избавляет от смерти. Человек, который принял Божью праведность, праведность Христову, это человек, который перешел в жизнь вечную. Помните, мы читаем в Новом Завете, что жизнь вечную мы имеем уже сейчас. Имеющий сына имеет жизнь. Обратите внимание, не будет иметь, не возможно будет иметь и даже не надеется получить жизнь. А вот прямо так в настоящем времени. Имеющий сына имеет жизнь. Читаем дальше, третий стих. «Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Понимаете, так оно и есть. И сегодня в нашей жизни Бог действительно по-настоящему благословляет праведных людей. Да, у праведного человека есть свои проблемы, свои сложности. Но в конечном счете Бог с ними, Бог ведет их. Ну и в связи с четвертым стихом я прочту его еще раз. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Опять-таки, совершенно практическая такая история, практическая жизнь. Мы порою, мы, я имею в виду нас, христиан, бываем слишком духовны. И духовно здесь нужно, наверное, использовать в кавычках. Ой, знаю я человека, который, ну, скажем так, он такой духовный-духовный христианин. Жена ему говорит только одно. Когда ж ты деньги-то зарабатывать будешь? Ну, хоть сколько-то. Он ей повторяет: милая, уповай на Бога, уповай на Господа. Она говорит: ну, я уповаю, уповаю. Но ведь когда я иду платить счет за квартиру, например, и мне говорят: почему задержка, почему поздно? Или почему до сих пор не заплачено? Я же не могу им сказать: слушай, уповай на Господа. Я думаю, что для некоторых из нас вот этот четвертый стих, да, помните, мы говорили, что в книге притчи есть конкретные стихи для конкретных людей. Вот четвертый стих, я думаю, для многих из нас тоже. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.